В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
28 апреля 2020 года, 12 часов дня, Радио Теос в прямом эфире. У вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Месяц практически уже мы с вами находимся в условиях самоизоляции. И мы прошлый вторник, читая 63 главу книги пророка Исаии, обозначили тему двух передач как блокаду духа. И, конечно, аналогии, параллели эти неизбежны с ситуацией, в которой мы находимся, потому что, честно сказать, когда я готовил эти передачи о коронавирусе и изоляции, вообще еще речи даже не было. Но, тем не менее, ситуация определенные поправки вводит не в само, конечно, содержание того, о чем мы будем говорить, но в то, как это содержание нами воспринимается на фоне происходящего. И мы с вами, читая 63 главу книги пророка Исаия, в прошлой передаче обозначили вот эту блокаду духа, проводя параллель с достаточно далеким, уже 75-летним прошлым, говорили о блокаде Ленинграда, об этой трагедии, об этой драме и об этой, в общем-то, победе человеческого духа. Мы говорили о том, что человек очень много узнает о себе, о ситуации, когда он блокировал. Нам стало известно жестокость и беспощадность оккупирующих войск. Нам стало известно беспомощность человека, голодающего, во всех отношениях. И в этом смысле сегодняшняя ситуация, вот я вчера слушал очень любопытное, почти часовое интервью одного микробиолога о том, что стало известно. Нам много стало известно вот в ситуации, когда мы изолированы, о самих себе, и хорошего, и плохого. Кто-то вдруг обнаружил для себя интересные книги, кто-то вдруг оценил для себя ценность близких людей и общения с ними. Кто-то вдруг увидел в себе способность детей воспитывать, в конце концов, читать им книги, вместе с ними что-то делать. Кто-то впал в депрессию. Ну, не знаю, как у нас статистика, в Америке ее много гуляет на Западе, и вот в этом интервью врач сказал, что депрессии, насилие в семьях, суицид, который тоже как-то вырос во времена этой изоляции. И вместе с тем за это время очень много узнали о вирусе. Вот микробиологи и вирусологи. Понимаете, вот такая ситуация, в которой присутствует, как это принято сегодня говорить, и позитивный, и негативный момент. Но все-таки, чтобы хорошего, плохого мы не узнавали о себе, чтобы нам не становилось понятным о проблеме, которая нас блокирует человеческий дух, нам, конечно, хочется, чтобы эта блокада была прорвана. И вот сегодня мы с вами заканчиваем эту такую маленькую серию передач, всего из двух состоящих. Сегодня у нас прорыв блокады. Итак, блокада духа, часть вторая, прорыв блокады. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящегося огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим, от лица Твоего содрогнулись бы народы, когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил. Горы таяли от лица Твоего. Вот здесь я хочу остановиться, потому что вот это восклицание пророка Исаии, а я напомню, мы подходим уже к концу этой книги, и это очень важно понять, к чему мы, в общем, приходим в каком-то смысле, будучи блокированными во многих отношениях. Кому неизвестен этот крик? Всякий христианин время от времени слышит этот голос отчаяния в своем сердце. Когда нас обижает то, что сильнее нас. Вот если бы сейчас Бог пришел. Так мечтают о том, чтобы сильный друг пришел и раскидал наших оппонентов. Ой, если бы ты сейчас пришел, Господь, ты бы показал всем, как раки зимой. Ой, если бы. А если бы ты сейчас пришел во всем своем могуществе, во всем своем величии, во всей своей силе и красоте, негодяям стало бы стыдно, а злодеи бы испугались, трусы бы разбежались во все стороны. Этот крик знакомый нам в каждой эпохе. Крик человека, страдающего в этой действительности, которую он изменить не в состоянии. Вы знаете, и ведь часто он нас толкает в сторону противоположную, желаемой стороны. На самом деле, так и бывает. Мы думаем иногда, вот, ну, верующие христиане, вот, ну, если бы я жил во времена Христа, то уж я бы точно, уж, конечно, был бы, шел бы за ним бы где-нибудь рядом, уж я бы не убежал, как Петр, уж я бы не предал, как Иуда, и так далее, и так далее. То есть вторая сторона вот этого, если бы, знаете, она оказывается, в принципе, довольно подлой. Это как если человек в блокаде рассуждает, буквальный. Вот если бы мне сейчас дали кусок хлеба, тогда я был бы мужественным. Понимаете, к чему я клоню? Ведь центральный момент в истории человечества с точки зрения взаимоотношений человека и Бога, ведь это приход Иисуса Христа на землю. В конце концов, можно и так сказать, этот крик Исаии был услышан, и он пришел, и небеса расторглись, и горы таяли, и вода кипела, таяли горы предубеждений, и ох, как кипела вода возмущения тех, кто служил ему в храмах, заодно там торгуя, всех тех, кто угнетал бедных, всех тех, кто хотел бы, чтобы Бог был обязательно на их стороне. Ведь мы же этого хотим, правда? И иудеи очень хотели, чтобы Бог был на их стороне против римлян. Но оказывается, что Бог не на чьей стороне в этом смысле. И он также заинтересован в спасении души Пилата, как и в спасении души Петра. Вот какие ответы могут быть иногда внутри нас на это наше «если». И это «если» повторяется в каждом поколении. Вот Залман Градовский, автор знаменитых записок «Из пепла», которые нашли в пепле, пепле Освенцима, пепле сожженных в этих печах людей. Их назвали «Записки из ада». И я думаю, название это вполне справедливое. Знаете, когда я их читал, было страшно. С другой стороны, я поражался, какой чистой может быть вера, когда человек в отчаянии. И там это «если» выражалось немножко по-другому. У него там есть описание в этих записках того, как гибнет целый транспорт, целый эшелон людей. Убивают газом, потом сжигают. И он в этом рассказе говорит, запрещает Луне светить. Я говорю, окей, и знаете, как она говорит, вот если бы Бог видел это, вот если бы Бог сошел. Разговор, знаете, вот такой откровенный, как разговор, не могут говорить с тем, кому не верят. С тем, кого нет. Так говорят только с тем, кто есть. Так говорил в каком-то смысле Иов, окруженный тремя доброхотами, да, у которых тоже ведь свое «если» было. Но они говорили, вот если ты не грешил, Иов, вот, наверное, вот этого всего с тобой не случилось бы. Смотри, вот ты говоришь так дерзко, вот если Бог придет, вот. Понимаете, все это напоминает, знаете, такую вот у Гоголя, конечно, Плюшкин в этом плане образец всей подлости вот этого есть. Такой человеческой подлости. Вот ты воруешь там ключ, ничего своего, вот тебя припекут. Вот это если, оно обретает какой-то зловещий оттенок. И я вспоминаю эпизод из вот этого ночного ареста Христа. Неужели вы думаете, он говорит, что если бы я хотел, то не позвал бы легион ангелов? Иоанн этот арест описывает вообще потрясающе. Они ведь перед тем, как его взять, падают перед ним все на лица свои, когда он говорит, это я. И я вот в этом смысле вспомнил потрясающий роман Грэма Грина «Монсеньор Кихот». Такое, знаете, очень интересное произведение. Я его советую почитать, тем более время сейчас есть в карантине. Такая вот история Дон Кихота и Санчо Панса, переложенная на современный лад. Там потомок того Дон Кихота, священник католический, убегает, как и Дон Кихот, убегает Санчо Панса, только Санчо Панса там мэр города, коммунист, который проиграл очередные выборы, и вот они вместе бегут, времена 60-х годов Испании, 60-х годов прошлого века. Они попадают в разные забавные ситуации. Книга невероятно трогательная. И юмор там очень добрый. Но говорит она об очень серьезных вещах. И вот там это «если» всплывает во сне священника, почти в самом конце этого романа. Священника, который, к слову сказать, умирает трагично. В этом сне он вдруг видит, как Христос сходит с креста и начинает убивать всех. И ему становится страшно. И он просыпается в холодном поту. Да, в холодном поту. Знаете, мы иногда думаем, вот если бы у добра были кулаки. А ведь на самом деле, если бы у добра были кулаки, оно же, согласитесь, добром уже не было бы. И вот Еще один момент, который связан с этим «если», это то, что мы понимаем внутри себя, что возможности, которые нам представляет жизнь, они не ограничены. Но наши способности, а они не дают этим возможностям реализоваться. Мы все время отказываемся от возможного, боясь потерять то, что у нас есть. Редко, когда мы позволяем себе роскошь отказаться от того, что ради того, что у нас есть, ради того, что может быть. В нашем «если» очень много человеческого отчаяния, слабости и немощи. Это «если» оно показывает то, что мы ограничены в своем представлении о действительности. Иногда это «если» приобретает жуткие оттенки. Вот в романе Солженицына «В круге первом» очень хороший роман, по нему великолепный был сериал снят. Кстати, тоже вот есть время смотреть такие вещи сейчас. Смотрите, учитывая тот факт, это редкий случай, когда голос автора за кадром принадлежит самому автору. Там сам Солженицын читает какие-то моменты из этого романа. Так вот, в этом романе «В круге первом», а я напомню, время 49-й год, действительность вокруг уж блокады хуже, казалось бы, не придумаешь для духа человеческого, когда всякое инакомыслие подавлялось, когда свободы внутренней, желанной у человека почти не было. И вот там есть такой персонаж, пожилой человек, который, как и многие тогда, сидит ни за что, у которого дочка одна, растет там в тайге, а ее убивают. И вот он плачет и кричит такой: «Господи, как же мы устали! Давай вот на всех нас бомбу брось, чтобы эти волки все погибли, и мы с ними, ладно, только бы все кончилось». И вот понимаете, вот в этом «если» человеческом есть оттенок трагичности, есть оттенок отчаяния, есть оттенок надежды, есть оттенок подлости. Потому что Исаия вспоминает: «Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, когда ты делал то, чего мы не ожидали, когда ты приходил, вмешивался в ход событий. Ох, что творилось тогда!» И вот тут, понимаете, вдруг вот этот момент переломный, я бы сказал, в этом видении. Это «если» оно сыграло свою роль, как ступенька в мышлении. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него». Вы знаете, вот потрясающая вещь. Именно эту мысль апостол Павел использует в разговорах с плотскими христианами. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, он говорит об отличии духовной жизни от душевной. И мы об этом будем говорить. Я анонсирую, как бы у нас будет сейчас еще две передачи по книге Исаии. Потом я буду предлагать вам серию передач, которые будут называться «Духовное сообщество». О проблемах в религиозном сознании, мы будем говорить, читая послание к Коринфянам, первое и второе. Так вот, забегая немножко вперед, апостол Павел во второй главе говорит: «Глаз не видел, ухо не слышало того, что Бог приготовил любящим его». А мы, верующие, нам Бог это открывает Духом Своим. О чем он говорит? О том, что в духовном измерении жизни никаких «если» нет, да их и быть не может. Потому что это не вопрос «если бы ты пришел, Бог». Ты уже с нами, как пишет Соловьев, да? Ты вечен, зло бессильно, с нами Бог. Небеса уже расторглись, вода уже кипит, и горы уже тают. В каком-то смысле, конечно. Конечно, он вернется второй раз за нами для того, чтобы избавить нас. Потому что будет конец. Я еще раз повторюсь, да, я не люблю фразу «конец света», потому что свет никогда не кончается. Конец этого мира. Он будет преображен, изменен. Потому что Бог искупил этот мир. И он уже расторг небеса. Он уже пришел к нам. И если уж пользоваться этим образом блокады, вы знаете, вот в каком-то смысле, если говорить о первом и втором пришествии Христа, и мне этот образ как-то близок. Вот представьте себе, что мы сидим и голодаем, у нас нет хлеба. И мы говорим это, наше отчаяние кричит: «Ох, если бы». И Бог приходит с нами и голодает. Именно в этом, мне кажется, смысл в том числе и первого пришествия Христа. А второе – это уже прорыв блокады. Но прежде чем прорвать внешнее, нужно преодолеть внутреннее. О каком прорыве блокады может идти речь, если внутренне мы абсолютно закрыты для Бога? И вот здесь, понимаете, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первой передаче, да? Вот афоризмом к этой именно программе будет мысль Джона Стейнбека. У него есть потрясающий роман «К востоку от Эдема». Непризнанная правда способна человеку повредить хуже всякой лжи. Нужна большая храбрость, чтобы отстаивать правду, которую наше время не приемлет. За это карают, и кары обычно бывают распятие. Вот лучше не скажешь. Блокада была прорвана уже. Но что же мы сделали с тем, кто эту блокаду прорвал? И вот, если уж быть последовательным до конца, Исаия эту мысль продолжает. Но блокада была прорвана. Ты пришел и приходил, и много раз. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, понимающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. Как же мы будем спасены? И вы знаете, когда расторгаются внутри нас небеса, свет приходит в нашу тьму. Вот кто-то из святых отцов сказал: только совершенные могут видеть, какие они несовершенные. Только в этом свете мы узнаем правду о себе. Как узнает правду о болезни больной. Как узнает правду о банкротстве своем бизнесмен, глядя на выписку со своего счета в банке. Однажды это иллюзия того, что у меня все получится, и у меня всегда на все хватит денег. Или мечта о том, что я не больной, что я здоровый, она будет разрушена, и мы услышим правду. И горы тают, и, конечно, вода кипит. Что я умру, я нищий, да, говорит Христос в Ладикийской церкви. Ты говоришь, что ты богат, а ты нищий, слепой и голый. И Исаия эту мысль ужесточает. Все мы сделались как нечистые. И вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист. И беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Вот образ листа, который сорван с дерева, очень сильный. Позднее Пастернак этот образ использует в своем стихотворении, когда он говорит: «Мне стало страшно жизнь прожить, и как осенний лист увянуть, и никого не полюбить, и будто камень в вечность кануть». Какой мощнейший прорыв блокады! Какой свет, который ослепляет и исцеляет, который вразумляет и смиряет одновременно. И я не могу ничего лучшего сейчас вот вспомнить, пока говорю, кроме как слова апостола Павла, когда он Колоссянам пишет в 4 главе: «Будьте постоянны в молитве. Бодрствуя в ней с благодарением, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую и я в узах, дабы я открыл ее, как должен мне возвещать». Слушайте, вот он еще один человек в блокаде, апостол, узник. Пишет это послание Колосской церкви из, как принято сегодня говорить, из мест лишения свободы. И никаких «если». Вот если бы открыли тюрьму, вот если бы, нет. Вот, понимаете, вот эта молитва, которая удерживает этот листочек на ветке. Тайна. Великая тайна духовной жизни, жизни во Христе, дарована нам по благодати. И мы можем взывать к тому, кто, конечно, расторгает небеса. К тому, кто, конечно, приходит к нам неожиданно, и горы тают, и вода кипит. И мы обнаруживаем, что мы не такие, какие должны быть. Но об этом мы с вами поговорим уже после небольшой паузы. А сейчас переведем немножечко дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста, в эфире.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
28 апреля 2020 года, вторник, 12 часов 30 минут московское время. И мы, дорогие друзья, продолжаем читать книгу пророка Исаии. С вами Василий Лашкин в прямом эфире, как всегда, по вторникам в это время. Блокада духа, часть вторая. Прорыв блокады. Как праведник в свой смертный час отходит кротко, чуть дыша, и говорят, одни угас, другие теплится душа. Так мы и расстанемся скромнее, не сдавшись ни слезам, ни стонам, не оскверним любви своей, предав ее непосвященным. Землетрясение, например, во прах стирает города, но трепетание горных сердц не причинит земле вреда. Любовь подлунная жива, лишь похотью очей и плоти, и расточается едва препоны есть ее заботе. Но мы, очистившись душой до тонкости неизреченной, пусть говорят, что с глаз долой. По плоти не тоскуем бред. Слушайте, неизреченная тонкость и бренная плоть. Это стихотворение знаменитого Джона Дона. И называется оно «Прощание, возбраняющее скорбь». Слушайте, а ведь это уже прорыв в другую сторону. Это уже дух человеческий прорывает блокаду, навстречу Богу идет. Вот он, этот увядший листочек, казалось бы, оторванный с ветки дерева. Вроде бы падает. Какие слова? До тонкости неизреченные. Так мы расстаемся со всеми иллюзиями плоти. Иллюзии по поводу того, что мы никогда не испачкаемся, что у нас всегда будут деньги на счету, и у нас никогда не будет болезни. Нет. Правда, которую говорит пророк Исаия здесь, вред от несогласия с ней страшен. Но когда мы говорим, да, так, Господи, да, и Исаия говорит, и Иеремия говорит, и мы с вами об этом постоянно, когда мы говорим, да, тогда блокированный временем и плотью дух просыпается, он бодрствует. И вот этот голос духа пронзительный. Неизреченная тонкость. Глаз не видел и ухо не слышал. Но мы, говорит апостол Павел, нам открыл это Дух Святой. И вот этот голос Духа, который прорывается сквозь блокаду душевной скорби, рассеивает все туманы нашей обиды на жизнь. И становится все видно. Что наша праведность – это как запачканная одежда. Синодальный перевод здесь очень скромен. Исаия говорит здесь о тряпках, которые женщины используют в период своей нечистоты. Очень жестко он описывает наше с вами состояние без Бога. Все наши попытки стать правильными. И вот, смотрите, рядом с этим оскорбляющим эстетическое чувство образом вот этих тряпок грязных, испачканных одежд. Какой нежный образ увядшего листка. И вот эти оба образа, они неразлучны. И человек в своей немощи, в своей слабости, будучи блокированным, узнает о себе много горькой правды. Но когда эта блокада прорывается сквозь время, сквозь боль, сквозь грязь, когда мы узнаем цену своим попыткам что-то исправить и изменить в этой жизни, мы начинаем ценить вдохновение Бога, мужество, которое Он нам дает, чтобы иметь дело с тем, что исправить невозможно. И испачканная грехом душа, которая очень часто отрывается от своей духовной основы ветром внешнего беззакония, она вдруг вот врывается вот в этот процесс тайны Христова. Он приходит к нам. Плоть, которая отчаянно цепляется за вот это земное внешнее, да, и она будет продолжать цепляться, пока мы вот живем в этом теле греха и смерти. Но мы это уже знаем. И Исаия говорит здесь о людях, которые положили в сердце своем крепко держаться за Господа. То есть даже когда тают горы, когда кипит вода, когда грязь уже дошла до самой шеи, когда одежда уже не отстирывается, когда в кредитном банке уже не дают, когда лекарства от болезни не помогают. Посмотрите на гений пророка Исаии, вдохновленного Богом. Как он описывает нам потрясающее чудо. Как в стене окружающей нас суровой действительности, блокирующей нашу душу, вдруг открывается дверь вечной надежды. Это ведь не просто какое-то, знаете, пресловутое душевное равновесие, которое сегодня люди иногда обретают в разговорах с психологами, в употреблении спиртных напитков временно или там еще в чем-то. Нет. Это не какая-то ведь абстрактная отрешенность от жизни, что, мол, нет блокады, нет голода и болезней нет. Вот я верю, и я вот мне все равно. Нет. Это такой, знаете, трепет сердца. Сердце, которое укреплено надеждой на Господа. Вот вспоминается, как не вспомнить историю Давида, когда Сикелак, его родной город, разрушили, его близких увели. Все в отчаянии, даже самые близкие соратники Давида хотят побить его камнями. И вдруг, вот он блокирован этим отчаянием, и вдруг... Вот какая потрясающая фраза. Давид укрепил свое сердце надеждой на Бога. И погнался за врагами и отбил своих близких. Апостол Павел, который в узах, блокирован, но все-таки может еще писать. В этой тайне находит, и Бог ему дает, приходит к нему, дает ему слова, мысли, мудрость, которая нужна, чтобы написать Колоссянам, поддержать их. И вы знаете, многое из того, что происходит сегодня в окружающей нас довольно плотной и, я бы сказал, мутной действительности, непонятно и неприятно. Но мы верим и надеемся. И я вот в который раз говорю слово «надежда», иногда отделяю от этого корня надежный. Мы не на иллюзии какие-то надеемся. Мы не надеемся на то, что болезнь пройдет. Бывают такие, которые не проходят. Мы не надеемся на то, что нам вдруг у нас на счету в банке появятся деньги, или нам снова кто-то даст кредит. Мы не надеемся на это. Но мы надеемся, что Бог, который уже творил небеса для нас. Будет с нами, когда мы больны, когда мы бедны, когда мы глупы, когда мы грязны. Это вот та возможность, которая у нас есть, когда мы в каком-то смысле блокированы либо своим грехом, либо внешним злом, либо неблагоприятными обстоятельствами. А потому, как пишет замечательно Джон Донн, не надо скорбеть, когда мы расстаемся с плотью и с ее иллюзиями. А я надеюсь, что иллюзии покинут нас раньше, чем мы покинем эту плоть. Это то самое прощание, которое Джона Донна возбраняет скорбь. И вот почему Исаия продолжает этот разговор, эту молитву и проповедь одновременно. Но Ты, Господи, Ты, Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие, воззри же, мы все же народ Твой. Какая скромность, какое смирение. Мы грязные, больные, обанкротившиеся в своих плотских иллюзиях. Но мы Твои, Господь. Мы Твои. Вот она, эта вечность, входит в нашу душу. Вечность, от которой мы отчуждены в нашем сознании, но не отрезаны. И этот голос говорит нам, что все, что происходит во времени, это не навсегда, и хорошее, и плохое. Не всегда деньги будут на счету, и не всегда ты будешь банкротом. Не всегда ты будешь больной, не всегда ты будешь здоровый, не всегда ты будешь чистый, не всегда ты будешь грязный. Это все мимо проходит. И вот мы ведь все идем навстречу тому врагу, которого никому победить не удастся никогда. Смерть. Ее победил только Христос. Победил. Мы нет. И мы все идем к этому концу. И однажды эта блокада будет прорвана. И апостол Павел пишет филиппийцам: наше же жительство на небесах. Оттуда к нам приходит наша надежда. И мы верим, что однажды получим новое тело, что в доме Отца Небесного много обителей. И хватит всем места. И уже ничто не будет пачкаться, и уже никто не будет болеть. Об этом в книге Откровения, в последней главе потрясающе написано. И всем всего будет хватать. А пока... Вот Залман Градовский, описывая, как гибнут люди, страшные слова используют. Как люди идут на эту смерть. И вот их провозят мимо мира, мимо жизни. Ведь дорога к смерти проходит через жизнь. Они чувствуют, что настают их последние мгновения, что кинопленка скоро закончится. Они оглядываются в беспокойстве, смотрят во все углы. Они ищут на этом свете что-то, что можно было бы забрать с собой на пути в смерть. Вы знаете, знакомо до боли. И я, меня поражает, чем меня эта книга поражает. Вот при таком отчаянии такая надежда. И разве мы, будучи христианами по исповеданию, не напоминаем себе вот таких людей, которые, идя на смерть, думают, что что-то туда заберут с собой из этой жизни. Апостол Павел пишет Тимофею: мы в этот мир приходим голыми, и голыми отсюда уходим. И вот, подходя к концу этого эфира, второго эфира, который посвящен блокаде духа, Я хочу спросить, а какого прорыва мы хотим? Чего мы хотим? Куска хлеба или атомной бомбы, как герой романа Солженицын? Мы хотим, чтобы и верим, и надеемся, что Бог с нами. Или мы все ищем по углам чего-то в этой жизни, чего мы могли взять с собой. Апостол Павел говорит, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос пришел в этот мир, во всем став уподобившись нам, кроме греха. Мирил себя и стал послушным до смерти, даже смерти крестной, ужасной и позорной смерти. И там, на этом кресте, восторжествовал собою над всеми врагами. Какого еще прорыва нам надо? Святой Бог, который не приемлет греха, Бог, который не терпит беззакония, Бог абсолютной чистоты, абсолютной честности, незыблемой правды и чистейшей любви приходит к нам, больным, грязным и немощным. И вот это превосходство Христа во всем в нашей жизни, вот это и есть прорыв блокады, о котором мы все в каком-то степени, какой-то степени мечтаем. А поэтому вот в этих условиях, в которых мы находимся, они, наверное, скоро поменяются. Давайте помнить о том, что есть правда о себе, от которой нельзя отказываться. Есть надежда, чище и прочнее которой ничего и никогда не будет. И Господь приходит к нам. А мы многое узнаем о себе, о своих проблемах, но решить сами мы их все-таки не можем. Поэтому пусть на этой неделе небеса расторгаются в нас. Пусть приходит к нам Дух Святой, утешает и учит нас. И дай нам Бог смиренно принять правду о себе. Дай нам Бог в чистоте надеяться на Христа, который вместе с нами страдает, вместе с нами голодает Он с нами всегда. И пусть это неограниченное могущество Бога, непостижимое в конечном счете, как растворенное в воздухе благодать, пусть оно пропитывает нас. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.